это поможет. То есть нужно какое-то заверение со стороны религиозного авторитета. Я не считаю себя религиозным авторитетом, но меня попросили, и некому было это просто перенаправить. И я там вник в эту ситуацию, я беседовал с этой семьей, я написал, в конце концов, свое хавадат, заключение, и отправил ей. И она с этим пошла в суд. Вот. Я уже забыл о всей этой истории. Вот 2 дня назад она мне, вот в пятницу или в четверг, она мне присылает фотографию бумаги, на которой уже стоит двойная фамилия, решение суда, где стоит ее двойная фамилия. Вот. И говорит, я счастлива, я очень благодарна вам. Хотя 2 года это заняло. Я посмотрел сообщение, когда мы переписывались с ней до этого, это был 21 год, весна 21 года. Вот. Ровно 2 года это лежало в суде, рассматривалось. Вот. Сейчас это закрыли. То есть это, безусловно, да, позитивное явление, когда общество по чуть-чуть оздоравливается и становится больше справедливости у нас. Ведь если мы посмотрим на устройство нашей главной молитвы, молитвы Амида, Амиды будней, то есть просьба о возвращении в эту землю, в Сион, и дальше 3 благословения о справедливости. Благословение о том, что мы просим, чтобы Бога, чтобы у нас были справедливые судьи, чтобы общество жило по справедливости, потом, чтобы плохим было плохо и чтобы хорошим было хорошо. То есть у нас 3 благословения из 19 посвящено справедливости. Для сравнения миру посвящено одно. Последнее. Да? То есть насколько нам важна справедливость. Вот. Это вот такие размышления о связи между Седер Песах и политикой. То, что я пытался показать вам, что Седер Песах это не абстрактное там поднять бокал, прочесть отрывок из Агады и закусить мацой, открыть мацу, закрыть мацу, там макнуть в марор или в хазерет. А это все прежде всего работа, которую человек должен проделать внутри себя. И правильно пройденный Песах делает человека чуть-чуть свободнее, чуть-чуть ближе к идеалу, которому задуман был изначально Богом. Вот, все, спасибо. Вопросы, если есть.
Скажите, пожалуйста, почему в Израиле до сих пор нет конституции?
Почему в Израиле до сих пор нет конституции?
Да, в чем причина?
И
И нужна ли она?
первое, да, нужна. Некорректно ответил сначала на второй вопрос. Значит, почему ее нет? Потому что Израиль пошел особым путем, а именно у нас конституция в пути. Это не то, чтобы ее совсем нет. Вот. Ее до конца нет. Это любопытная ситуация. Значит, было принято еще до провозглашения государства решение, что Конституция должна быть принята в течение полугода. Это много лет прошло с 1948 года, когда это было проговорено, или даже конца еще 1947-го. Но у нас Кнессет, как народное собрание, может принять обычный закон, а может принять основной закон. Значит, основной закон должен, что делает закон основным? Два критерия. Первое, в законе должно быть прописано, что он основной. А второе, это он должен быть принят абсолютным большинством парламента. Абсолютное большинство, это если всего у нас 120, значит 61 человек. Это абсолютное большинство. Вот. Так вот, Кнессет у нас за эти десятилетия принимал и обычные законы, и основные законы. Что такое основной закон? В принципе, основной закон – это как глава из Конституции. То есть у нас не принята была Конституция одним махом, а она в пути. Значит, раз приняли главу, два приняли главу, потом приняли еще там кучу каких-то законов. Некоторые законы противоречат этим основным законам. Не проблема, можно же проголосовать. Сейчас вообще большинство, любой закон можно принять, какой хотите. Вот. Значит, чего и как бы часть страны испугалась, что они сейчас тут напринимают нам. Вот. Точнее, они напринимают себе, а как бы отразится это все на народе. Поэтому у нас ситуация, как бы, вот был после декларации Бальфура и до провозглашения государства был такой замечательный слоган «Медина Бадерах», то есть «Государство в пути». То есть всем было понятно, что то, что государство будет, это вопрос времени. Вот. Но пока его еще нет. А где оно? Оно в пути. Значит, после провозглашения государства у нас Конституция в пути. Это положение вещей. Но то, что это положение вещей отражает, это сама по себе замечательная вещь. Смотрите, страны, в которых формально есть конституция. Есть страны, где она формальна, есть страны, где она неформальна. Да? Значит, страны, где она формальна, мы оттуда, слава богу, уехали. Вот. То есть она была, да, вот, как бы на самом деле она никого не волновала, что там написано. Кроме того, кто поступал в комсомол. А вот, допустим, Америка, страна, в которой она неформальна, поэтому к Конституции постоянно принимают какие-то поправки. Ну, не постоянно, но время от времени, потому что закон, потребность общества чуть-чуть меняется, общество по чуть-чуть взрослеет. И это вот еще более ярко видно в израильской ситуации с основным законом. С основными законами. А именно вот я в пятницу, благодаря выступлению Ильи Златкиса на одном уроке, я осознал простую вещь, что в животном мире законы не меняются. Сколько бы миллиардов лет ни прошло, законы в природе не меняются. В животном мире законы не меняются. Человек отличается тем, что законы в человеческом обществе, они по чуть-чуть меняются и по чуть-чуть становятся более и справедливыми, и гуманными. Поэтому тот факт, что у нас не была конституция принята одним махом, а по чуть-чуть, это, в принципе, позитивная вещь. Но как бы негативное здесь то, что на то время пока не, у нас как бы резко усилилось влияние личности именно судей богатства. Вот, это, конечно, минус. Это, я надеюсь, что в ближайшие, там, может быть, год, может быть, годы, но это потихоньку будет все-таки исправляться. Об этом я разговоры об этом я слышу с времени нахождения в Израиле, то есть это больше 25 лет. Вот. Но вот сейчас начало что-то двигаться. И это интересно. Мы живем в интересное время, и безусловно, здесь свет в конце туннеля. Здесь позитивно. Оно закончится чем-то хорошим. Вот.
Спасибо. Но, в общем-то, тяжело понять это все, потому что так все запутано и непонятно, нужна ли Конституция вообще в какой-то стране, или, может быть, есть страны, в которых Конституции нет, и они справляются без нее.
И знаете, я помню, я сейчас не помню год, но это было сильно больше 20 лет назад, была попытка замечательных людей, Рава Йоэля Шварца и Рава Адина Штейнзальца, восстановить Санедрин. И было открытое заседание, и на него позвали Моше Фейглина. Моше Фейглин тогда был человеком-легендой, человек, который возглавил протестное движение, которое с какого-то момента начало называться Зоар Цейну, значит, против переговоров Осло, против отдачи части земель еврейских арабам в обмен на обещание. Это было большое движение, и он был тогда человеком-легендой. И когда он после этого решил пойти в политику, то видели в нем реального как бы претендента на пост премьер-министра. И когда его тогда пригласили, и ему задали вопрос, то есть он там что-то толкнул речь, а потом были вопросы. И кто-то его спросил: скажи, вот, допустим, завтра ты станешь премьер-министром, какие законы ты издашь? И он тогда очень умно ответил, он сказал, понимаете, не законы исправляют общество, а потребность душевное общество диктует тот или иной закон. Говорит, нельзя законом изменить общество, но если общество выросло и захотело более продвинутый закон, говорит, то вот так оно и работает. Значит, нужна ли Конституция? Я, исходя из, опять же, еврейского мировоззрения, отвечу следующим образом. Будучи религиозным евреем, скажу так, у нас есть Тор. Зачем нам Шульхан Арух? Зачем нам свод законов? Ведь у нас же есть Тора. Что может быть выше и лучше Торы? Тем не менее, Тора в Торе есть все, а Шульхан Арух проговаривает закон повседневный. Как правильно поступать в той или иной ситуации, с которой ты сталкиваешься в реальности. Так вот, у нас получается Тора-то у нас одна, Тора не меняется и не может быть изменена. А своды галахические у нас меняются. Уже не, хоть мы и говорим, что мы живем по Шульханаруху, но на самом деле там ашкеназим живут по Мишне Бруре, а сфарадим там значит, по Раву Мазозу, Мазору, слегка. Понимаете, то есть или по Раву Авади. Значит, есть, почему? Потому что каждое поколение меняется, меняются реалии, соответственно, и галаха тоже должна развиваться. И если мы перенесем эту модель на общество, на государство, то мало провозгласить какие-то идеалы, нужна какая-то законодательная база, по которой люди будут знать, что можно добиться справедливости, что закон справедлив. Это создает правильное ощущение жизни у людей. Поэтому я думаю, что да, все-таки законы нужны, хотя, я с вами, да, согласен, что я думаю, что в той же Финляндии законов принимается гораздо меньше, чем в любой стране другой, да, вот, а члены их парламента ездят на собственных велосипедах, вот, а не на государственных машинах с мигалками и несколько машин охраны и сопровождения. И там у нас же, кроме зарплаты депутата, у нас еще сумма в 3 раза больше на лишку, то есть на офис депутата. Это помощники, это телохранители, это секретари, это юрисконсульты, это особое медобслуживание. У нас в Израиле есть аналог 4-го управления. Вы где-то пересекались с там, не знаю, с мэром в поликлинике? Я уже не говорю про члена Кнессета. Он тоже ждет там по 3 месяца ультрасаунда или сити мозга? Нет. Вопрос, как бы это нормально? Мне кажется, нет. Вот, да, безусловно, это зависит от культуры народа. Но посмотрите, какая разница в культуре. Там, когда землетрясение было в Турции в этом году, Эрдоган взял и без суда расстрелял этих как-то подрядчиков строительных. А когда было пару лет назад землетрясение в Японии, то мэр города, наиболее близкого к землетрясению, взял жену, взял палатку и поехал, поставил свою палатку среди тех, кто пострадали от землетрясения. Есть разница, есть разница. Кто какой, как бы своим поведением мессер, какую идею он хочет людям сказать. Мне интересно, не дай бог, когда землетрясение будет у нас. Посмотреть. Поведение членов Кнессета, поведение...
Можно предположить.
Предположить можно, но будем надеяться.
Евреи всегда надеются.
Да.
Можно вопрос еще один?
Да, пожалуйста.
Вы говорили тогда, что Бог поднял руку и поклялся. Это было...
Это язык образа, что, но как бы идея, что Бог пообещал дать эту землю Аврааму, Исхаку, Якову и их потомкам.
То есть вот этот жест поднятия руки, ведь мы его используем, да, во многих наших действиях, когда мы машем кому-то или просто поднимаем руку. Я здесь.
Вот как присягают, да, вот подними руку и
Да.
скажи там.
Богу, да. То есть это идет оттуда?
Да. Да, конечно.
Интересно. А клясться почему нужно было? Ведь Слово Божье это уже как закон, а клятва. Почему нужно было это слово именно
И
поклясться?
Рамбам Морен Авухим говорит, что Тора дибра белшон неадам. Тора говорит человеком, языком человека. То есть, когда мы читаем про руку Бога, глаз Бога, клятву Бога, вот, то это все-таки передать нам идею понятным нам языком.
А на самом деле, как это происходило? Есть какие-то сведения?
А на самом деле это неописуемо словами.
Я все время пытаюсь себе вообще представить всю эту этот разговор Моисея с кустом. Все это настолько непредставимо для нормального человека. Горящий куст, я бы туда даже, например, и не подошла, я бы испугалась. А он пошел и посмотрел, что же там такое горит. Может быть, нефть вспыхивает. Ведь могло испарить.
Понимаете, Бог же не только картинку создал, он же еще и послал в душу Моше желание заинтересоваться этим.
Вот, да, и там говорят, что огонь был вообще такой, я помню, поговорили, там огонь же был еще особый совершенно. Вообще внутри куста был.
Внутри куста, да. По тексту, да,
Снаружи.
внутри куста.
Единственное,
Раз
что там
куст не сгорал, да.
оттуда выскочит. Человек один, никого нет. Желание есть сильное, прямо как тяга. Но а вдруг там какой-то инопланетянин сидит и отрубит тебе что-то? Или это было полное желание, полного доверия, что вот он туда пойдет? Человеку уже свойствен страх, чувство страха, при том такого, страх за себя, панически даже. Если увижу, что куст горит, ну, близко подойти, еще с ним начать разговаривать, на каком языке, тоже непонятно.
Знаете, мне как-то понравилось высказывание, я его запомнил, я не помню чье оно, но Бог управляет, направляет шаги человека, дергая за тонкую ниточку его желаний. То есть, как бы, Бог зацепил какую-то ниточку в душе Маше захотеть заинтересоваться, подойти посмотреть.
А сам разговор, он же должен был, не знаю, это голос, что, как вообще себе это, ну, просто реальный человек может представить? Я себе пыталась это представить, я не могу понять. Это гипноз или как он все понимал, что от него требовали и что
Есть
просили?
разные мнения. Есть мнение, что голос звучал снаружи, есть мнение, что он слышал его изнутри себя. Как бы, что вот в голове четко ты слышишь и понимаешь слова.
То есть это была манипуляция, получается, да? если он слышит?
Манипуляция, само слово в себе несет некоторый негатив, а как бы тут все-таки идет речь о том, что Бог активизирует вдруг человека, то есть Моше сошел там, Моше вырос во дворце фараона, Моше из семьи левитов, а тут он себе пасет овечек. Это то, что Бог от него хотел. Нет, сейчас Бог ему хочет сказать, что он от него действительно хотел. Какую действительно судьбу он ему приготовил.
Это я понимаю, но человек может подумать, а не принимаю ли я желаемое за действительное. Начинать сомневаться в себе, может быть, это у меня
О, вот это вот,
головой.
да. Вот это вот очень хороший вопрос. Это очень сложная тема. Она аккуратно обсуждается в книге «Дворим», что по поводу называется условно она лжепророчество. То есть человек может своим воображением напридумывать себе что угодно. Вот. Где граница между тем, что действительно Бог сказал, и тем, что себе человек напридумывал. Вот. Есть определенные критерии, по которым можно там различать. То есть Моше в книге «Дворим» проговаривает это.
Вот Людмила вообще, как в этом анекдоте, что начала с парикмахерской. Это еще тогда нужно с Авраама начать, что почему Авраам, как он понял, что ему сказал Бог.
Послушал
Как он вообще слышал Бога, как он... Это
мы
все, вся Тора этим полна.
Ну, мы говорили сегодня о Моисее, поэтому я спросила именно про Моисея. Может быть, Авраам Бога и слышал, а Моисей мог сомневаться. Авраам не сомневался в этом. Он не просто слышал Бога, он Бога сам и открыл. То есть Бог ему открылся, и он смог это увидеть. А у Моисея там немножко по-другому было.
Увидеть не смог. Увидеть
не
никто
увидеть,
не
я
мог.
Имею в виду, когда он смотрел, тогда лежал девятилетним мальчиком, смотрел в небо и увидел мысленно.
Да, Мидрашу, да.
Да, не физически увидел это, а мысленно увидел, узрел в своих мыслях.
Смотрите, тема пророчества непростая тема. Шизофреников мы встречаем чаще, чем пророков. Но все-таки у нас есть проговариваются критерии. Вот. Наличие шизофреников не говорит о том, что пророчество не существует. Вот. Как наличие подделки не говорит об отсутствии оригинала. Она...
Кроме того, Рафаэль, вот когда говорят, что в первом храме совершенно у него никакого сомнения не было, что там есть божественное присутствие. Мы не знаем, что это вообще за чувство. Поэтому, наверное, когда Бог, так сказать, говорит с человеком, то у него, по-видимому, тоже нет сомнения, что он не было сомнения. Сейчас мы тоже не понимаем, что это за ощущение. И поэтому вы задаете такие вопросы, и ответить на них невозможно. Но тогда это было иначе вообще.
Я задаю этот вопрос и сама себе. Вы знаете, я была в синагоге на Симхат Тора, и там разделена, ну, такой небольшой барак, и на женскую половину зашел мужчина с Торой, и я прикоснулась впервые, потому что в другой синагоге мы сидим наверху, а у Любавичей мы сидели внизу. И меня как током ударило. Это был первый раз. Не потому, что она была заряжена физически электричеством, а я даже не знаю, как это объяснить. Это невозможно. У меня таких чувств никогда не было. Во мне я сидела уставшая, слабая. В меня влилось что-то такое. и силы появились. Я всю неделю потом ходила как не своя. А на второй раз уже такого не было. Вот первый раз, когда я прикоснулась, чувство было необъяснимое. Притом я не ожидала этого. Поэтому я сейчас и спросила, как он понял. Может быть, я у себя это вообразила. Я притронулась платочком к свитку и получила какой-то непонятный заряд. Для меня это было необъяснимо. Чего вдруг, откуда?
Да, но видите, этого первого импульса как бы хватило, чтобы вы пошли дальше. Вот, чтобы вы искали, чтобы вы интересовались. Вот.
Ну, я и до этого интересовалась. Я имею в виду, что этот импульс был физическим. Это не был какой-то импульс выдуманный, или мне не представилось ничего. Я его почувствовала физически, как будто меня чем-то зарядили. А когда уже последующие разы он заносил Тору, и я прикасалась, такого не было. Я просто прикасалась, получала от этого удовольствие, благоговение. А тогда именно был как взрыв ко мне.
Можно спросить?
Есть такой термин вот в религиозном сленге хаваядатит, как бы религиозное переживание. Вот. Я считаю, что это даже не совсем точный термин, потому что это переживание может означать, что это субъективное, а я верю, что такие вещи, как то, что вы испытали, что это объективное состояние. Да, извините, вы хотели спросить, да?
Да, я хотела спросить, если возможно. У меня три маленьких вопроса. Их по отдельности задавать или можно все вместе?
Лучше по одному, наверное, чтобы...
Как известно, для Израиля очень важна поддержка Соединенных Штатов Америки. Вот для Израиля, вот я слышала, что Трамп очень поддерживал Израиль. Вроде бы Байден поддерживал меньше. Для Израиля важно ли, чтобы к власти пришел Трамп, или лучше, чтобы пришел кто-то другой в 2024 году? Поскольку вы по касательной коснулись сегодня, вы по касательной прошли сегодня по
Да.
Трампу. Да.
Смотрите, опять же, я отвечу от себя. Я лично выходил на демонстрацию в поддержку Трампа, и я, безусловно, верю, что при Трампе сотрудничество с Израилем было максимально хорошим, и Америка позволяла нам сделать вещи, которые нужно было сделать, и наше правительство просто не воспользовалось этой ситуацией, упустило эту ситуацию, это жалко. Вот. Смотрите. Значит, да, поддержка Америки как сверхдержавы на протяжении десятков лет была для Израиля принципиально важной, особенно в эпоху Холодной войны. На сегодняшний день, точнее, на сегодняшний день я имею в виду последние лет 30, наверное, для нас не так важна как бы поддержка Америки, как это было. То есть мы уже все-таки выросли и стали на ноги. Но как бы политически, да, конечно, это хорошо. При Байдене у нас нет хороших отношений. Вот. У нас нет адреса в американской политике, с кем разговаривать. Поэтому это как с Обамой, да? То есть этот период надо переждать, пересидеть. Вот.
Считаете ли вы, что Трамп, что Байден пришел к власти с помощью подставок каких-то нечестным путем. Или вот сейчас об этом пишут, что выборы были нечестными, что там был мухляж.
Смотрите, значит, факты я не знаю. Мое мнение может быть субъективно, и оно не может быть не субъективно, да? Вот, но я часто повторяю одну фразу, что власть либерализма и власть либералов – это не одно и то же. Значит, там власть либералов – это власть, это все равно тоталитарная власть. То есть там попробуйте выступить против демонстрации меньшинств там, или против прав чернокожего населения. Понимаете, где здесь демократия, где здесь либеральность? Нигде. Вот. Поэтому, к сожалению, в Америке тоже есть вот эта вот вещь, которая является признаком тоталитарных режимов, когда судебная система используется как карательный орган, даже если и не наказывающий, то, по крайней мере, порочащий имя. Вот. И это в Америке есть. И поэтому я вначале и сказал, что если в 24-м Трамп придет к власти, то у них в 24-м будет ситуация, которая у нас в Израиле в 23-м.
Да. Такой вопрос еще. Как вы считаете, пишут везде о том, что миром управляет сейчас тайное правительство, и из этого, ну, еще один маленький вопрос. Как небольшая страна, такая небольшая страна, как Израиль, справляется с притоком беженцев сегодня, и как Сабра относится к такому вот явлению в настоящее время? К притоку?
А вы в какой стране живете, извиняюсь?
Я в Германии живу.
А я понял.
Ведь не только евреи сейчас в Израиле приходят. Но у нас тоже много беженцев. Мне просто интересно, как Израиль справляется. Все-таки Германия немножко больше, чем Израиль.
Значит, про беженцев это проще ответить. Израиль не справляется. Вот. И законодательство достаточно не гибко под это. И то, что было на первый год войны, сделаны какие-то облегченные процедуры, то есть что человек мог приехать сюда туристом, то есть пройти там какую-то беглую консульскую проверку, а здесь уже более основательную консульскую проверку и получить гражданство. И были такие по стране пункты в городах. Это уже все закрыли. Вот неделю назад или две недели назад все эти пункты позакрывали, и процедура обычная, как будто просто турист приезжает в Израиль и хочет переоформить статус, значит, он идет в Министерство внутренних дел. Значит, Израиль не показал себя в этой ситуации как страна, которая распростертыми объятиями принимает всех. Вот. Тут есть много нюансов. Вот. По поводу теневого правительства, месяца два назад записывал, был Бейт-Мидраш, в котором эта тема проговаривалась.
А как это найти? А какой Бейт-Мидраш, Рахели, я тогда
Я сейчас не
измотаю.
помню, но я проанализировал и корону, и экономический кризис с точки зрения, значит, там и идею золотого миллиарда. Вот, вот на, эта
Рахели,
тема в
этот
названии была.
Бейт-Мидраш присутствует на сайте Торалан. Я сделаю публикацию в WhatsApp, ссылочку новую сделаю, и это будет в нашем. Если спрашивающая имеет доступ к WhatsApp у Маханаим
Нет, не
Абай,
имеет.
нет,
Это из Германии
имеет.
женщина.
Хорошо,
Впустите
куда,
нас, впустите
как
нас в
сделать,
какой-то
чтобы
WhatsApp.
она получила доступ? Торат Хаим Шели? К какому
Нет,
WhatsApp она
нет,
имеет?
нет,
В том,
она
что нас
просто
вот из
отдельно.
Германии приходит 4 человека к вам. Будет намного больше, если вы позволите. Мы с
Если
вами
бы вы
знакомы.
нас
Прекрасно.
впустили в какой-то WhatsApp, я
Да.
Людмила попросила.
Ну, можно. Мы об
Да,
этом.
мне сегодня писали, вот
Это
кто-то.
мы были,
Я
мы.
да,
Да.
смотрите, я могу вас, значит, есть группа Кармельской общины, Ницоцабайта, есть группа Хаевской общины.
Ну, хай,
Есть
наверное.
штук там 15 групп гиюрных. Есть там, допустим, группа Бориса Година «Тора и наука». Есть группа там.
Но они же этого не знают все
Да,
равно.
и это все разные группы, поэтому и обсуждаются и там ученики Рава Йоэля, все разные группы. Вы
Ну,
поставьте
Годину мы
вопрос, где
ходим,
все.
ходим, Годину, ходим. Ну, в смысле, понимаете.
Хотите в Кармельскую, пожалуйста, могу вас вести.
Пожалуйста, нам все
А
равно,
то же,
наверное.
все, вот тогда и Эстер у нас в Кармельской группе, и она туда поставит ссылку. Все, тогда решили
Да, я
вопрос.
поставлю. А как вы узнаете,
Я
что мы...
вам писала насчет Людмила, да? Вы
Да-да-да.
имеете мою просьбу. Тогда меня, пожалуйста, введите, а я вам потом сброшу Алину, или она сама вам напишет свой
Я могу
номер телефона.
сейчас написать свой номер телефона. Алин, меня зовут.
Ну, мне туда же надо написать на WhatsApp мой.
Хорошо, я напишу вам ее номер тоже.
Да, спасибо,
Спасибо.
Людочка.
Хорошо, да,
Спасибо.
договорились.
Спасибо,
Прекрасно.
Людочка. Спасибо
Спасибо.
большое. Ждем вас в нашем WhatsApp.
Вот,
Ой, с удовольствием.
Прекрасно. Добро
Можно
пожаловать в Кармельскую общину. Да, Тань.
Кормили, желательно.
Я
Да,
дожидалась.
мой номер у вас есть, я вам сброшу еще
Давайте.
второй, Алины.
Хорошо. Да. Таня,
Спасибо.
у вас был вопрос.
Да, это вот как раз там был какой-то момент, когда он был очень кстати, но сейчас, ну, неважно. В общем, вот как вы считаете, это является проявлением галутной психологии и такого страха вот галутного этого еврейского, когда говорят, что вот если мы сделаем какие-то ну, правильные вещи, там, ну, что-нибудь аннексируем, там, что-нибудь построим, так к нам применят санкции, как же мы тогда будем выживать, и будет экономика у нас. Ну, что вот эта причина, почему мы не можем делать то, что мы хотим. И так оправдывают и Нетаньяху всегда, что он не может, потому что он должен думать о стране, чтобы страна не рухнула. Вот какая это психология? Это галутная или это здравая, так сказать, политика?
Спасибо большое за вопрос. Знаете, ну, в силу того, что я свой путь начинал с медицины, то мне вот легче переводить на язык организма. Представьте себе, что у организма есть какая-то проблема. Не знаю, ногу сломал, например, или радикулит. там, или ну, какая-нибудь проблема, да? Организм больное место защищает, он его блокирует. Блокирует несколькими уровнями защиты. Для чего? Значит, от дурной головы. Чтобы ты знал, что это место больное, им нельзя сейчас пользоваться. Для того, чтобы там оно потихоньку восстановилось. Вот представьте себе, что там человек, у которого какая-то проблема, он хромает. Вот. Он хромает, значит, этим он щадит поврежденное место. Неважно, поясница, нога, сейчас неважно. Но организм успевает за какое-то время восстановить как бы это поврежденное место. Хромать ты еще продолжаешь. Почему? Потому что как бы защита не снята, комплекс остался. Вот. Я считаю, что у нас уже нет проблем тех, которых стоило опасаться, да? Вот. А мы еще продолжаем хромать.
Замечательно,
Вот.
спасибо.
Чисто, то есть это чисто психологическая вещь.
Очень спасибо вам за такой ответ. Замечательно.
А скажите, пожалуйста, вы слышали о такой женщине? Она американка, по-моему, в Калифорнии. Не буду врать. Маша Ротберг или Ротенберг. Или Ротенбург. Она собирает деньги для поселенцев, и она выступала, есть такой блогер Юра Дашевский, и призывала людей, чтобы они пересылали деньги там на определенный счет. Она говорит, вот поставили одно поселение, один домик, другой домик, а там вышку, вы чтобы их охраняли. И таким образом можно завоевывать какую-то землю. Это практикуется сейчас дальше? Или это приостановлено?
Стена и вышка. Знаете, такая экскурсия есть?
Хумау-Мигдаль, значит, во-первых, Хумау-Мигдаль сейчас не практикуется. Это все идет с боями против государства. Это незакон, это идет по статье «Незаконное строительство».
Было, какие годы это было?
Это было в конце 30-х годов прошлого века.
Есть музей, помните такой?
Да. Есть музей Хумау-Мигдаль. Значит, это замечательная страница еврейской истории. Сейчас оно совсем-совсем не так. Значит, я не знаю. Я знаю Машу Ройтман израильскую.
Ротенберг, но это нет, она
Ротенберг, я не
американка,
знаю.
это не
Она не
Наташа
Ройтман,
Ротенберг, опять же.
она Ротенбург или Ротенберг? Она американка,
Наташа
я не знаю.
Ротенберг, которая, помните, делала эти...
Маша.
Нет, ну, значит... Ну, не важно, кто
Нет,
это.
лично не знаком, и поэтому мне сложно как бы оценить, в каком поселении, как это делается, что это делается. То есть я не знаю, но у меня есть достаточно знакомых, чтобы, если вы дадите более подробную информацию, я у них смогу переспросить.
Хорошо, я посмотрю в интернете точно, как ее зовут. Но вот она говорит, что нужно построить один-два домика, и там возникает сразу вышка. И таким образом мы обосновываемся на земле.
Да хорошо бы, чтобы она обосновывалась вот здесь, в Израиле, и
Да.
видела,
Она
во что
собирает
это
для этого, она,
вылилось.
да, но все не могут жить в Израиле. Кто-то должен жить за пределом для того, чтобы помогать Израилю разными путями.
Ладно.
Сегодня это так, во всяком случае.
Ладно, договоримся. Надо и то, да.
Да.
А дальше придет Машех, разберемся. То хорошо. Главное, всем хорошего праздника. И знаете, вот стало модным последние годы в Израиле, когда посты, то говорить не цом каль, а цом маиль. не легкого поста, а плодотворного поста. Так вот, про праздники, я думаю, что тоже правильно говорить, плодотворного праздника. Не веселого, да, а плодотворного.
Спасибо.
А и то, и другое можно?
И то, и другое можно. Всего доброго.
Большое вам спасибо.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо, всего доброго. До свидания.
Спасибо большое.
Всего хорошего, здоровья всем.
Здоровья всем.